Від Радіо Свобода. В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня мой собеседник, ведущий научный сотрудник Московского центра фонда Карнеги, доктор исторических наук Алексей Малашенко, автор книг «Исламские ориентиры Северного Кавказа», Рамзан Кадыров, российский политик кавказской национальности. Алексей, можно ли сейчас говорить о Северном Кавказе как о какой-то такой единой общности, или это, ну, такой миф?
Нам пора привыкать, что нет единого Северного Кавказа. Об этом сейчас практически не говорят. Мы не можем говорить о Северном Кавказе как социально-политическом, этнокультурном моноблоке. Потому что если мы будем сравнивать Дагестан и Северную Осетию, то у нас все это мгновенно вылезет. Если мы будем сравнивать Чечню с кем угодно, ну, может быть, в Ингушетии есть какие-то параллели социокультурные, но со всеми остальными тоже мы не можем сравнивать. Я вам больше могу сказать, что если мы возьмем Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию, да, единая республика, много говорят о культурной общности народов там проживающих. Простите меня, есть черкесский вопрос, который сейчас называют не черкесским, а адыгским вопросом. Даже если мы посмотрим на историю, мы настолько привыкли, что Северный Кавказ когда-то был, ну, по разным версиям, или завоеван, или были подписаны договоры, или что-то еще, или то и другое, то, во всяком случае, условно, Кабарда и Дагестан, у них совершенно разная история. Ну, и я не хочу говорить о межэтнических противоречиях, я не хочу это педалировать, но воевали-то между собой и еще как. И последнее, посмотрим на лица кавказской национальности. В общем, люди обижаются, когда это говоришь. С одной стороны, такая национальность есть, потому что есть какой-то кавказский менталитет, но применительно к России. Как только у нас нет той стенки, от которой мы отталкиваемся, ну, я имею в виду, вот мы кавказцы.
Мы кавказцы в Москве?
Да-да-да, вот мы кавказцы в Москве, все понятно. Но когда нету вот этого фактора, от которого можно оттолкнуться, то выясняется, что нет такого региона. Ну, в качестве такого спекулятивного примера, вот давайте посмотрим на отношение Северного Кавказа к Грузии. И выясняется, что это совершенно разные традиции, разные народы, разные истории, разные интересы и так далее.
Я не так давно читал одного из польских исследователей, он считает, что проявление ксенофобии, непонимание кавказских традиций, особенно в молодежной среде, они как раз вот создают это кавказское братство хотя бы на уровне диаспор, которые находятся, скажем так, в материковой России. Разве это не так?
Когда мы говорим Кавказ, там диаспора и те, кто проживает в России, вот тут, может быть, не разделять Северный Кавказ и Южный, а вообще есть кавказские народы. Есть азербайджанцы, к которым отношения непростые. Что есть армяне, которых, в общем, вообще за кавказцев-то не считают. По поводу грузин, в общем, тоже не все так просто, потому что грузины с их кино, с их традициями, это тоже наши. И я не хочу, так сказать, преувеличивать, у меня, может быть, свое персональное мнение, но даже во время войны что-то я не помню ненависти к грузинам. Хотя это культивировалось, и культивировалось, я бы сказал, достаточно профессионально. Я видел пару антигрузинских фильмов, не анти, там, режимных, а вот именно антигрузинских. Ну, как-то это вызывало какое-то отторжение, какое-то было вранье. Что касается миграции с Северного Кавказа, она очень разная, с одной стороны. Есть мигранты, ребята, которые приезжают, чтобы учиться в России, чтобы здесь жить, потому что там же им жить невозможно. И они постепенно подстраиваются, встраиваются, они учатся. Ну, я когда преподавал в МГИМО, вот в начале 2000-х годов, у меня, наверное, треть группы была кавказцев, выходцев с Кавказа. Это были, наверное, самые толковые ребята, без всякой ксенофобии такой взаимной. А с другой стороны, вот приезжают люди, скажем, на заработки, потому что там плохо. Из аулов, из маленьких городов. Они не умеют себя вести по-московски. Учить их некому, готовить их некому. И ведут они себя дико. Мы же это все видим. Это вызывает естественное отторжение. А у них это вызывает самозащиту, эпидолирование своей ментальности, общинности. Я уж не говорю про милицию, про все вот эти. Ну, это мы все знаем. Но сейчас речь идет о культурном столкновении. Дайте говорить правду. Оно есть. Это плохо, да. И те россияне, и эти россияне, но они отталкиваются по целому ряду причин, объективных, субъективных, но и они отталкивают. Сам классический пример – это отношение к женщинам. Это мы просто сам тоже видим на улице. Вот это взаимное отторжение – это очень печально, хотя это объективно неизбежно. Это будет долго происходить. Причем, когда мы говорим о том, что а как во Франции, Франция, как в Голландии, все то же самое. Только они-то граждане России. Вот в чем дело. У нас одинаковый паспорт, у нас одинаковая валюта, мы живем в одном государстве.
Ну, вот во Франции и в, я не знаю, в Голландии тоже полно выходцев из Алжира и Вест-Индии, у которых тоже паспорт соответствующий.
Правильно.
Страны.
Но, во-первых, Вест-Индия это все-таки не Алжир. Во-вторых, алжирская миграция, она имеет гигантскую историю, начиная с 1914 или 15 года, когда алжирцы воевали во французской армии. Там тоже есть алжирцы и алжирцы. Но мы сейчас говорим не с точки зрения истории, а вот нынешний срез.
Ну да,
вот.
Сегодня есть свежий выброс, да, в российское общество Северного Кавказа. В европейскую Россию.
В европейскую Россию, а в сибирскую Россию, простите, сам Центральная Азия, это та же самая проблема. Когда эти люди, выходцы из Северного Кавказа, здесь отработали и не осели, и возвращаются туда, вот они являются носителями радикального восприятия собственного менталитета, собственной традиции ислама. Вот интересно, мы говорим там исламисты, ваххабиты, кто носители? Очень часто носителями оказываются те, которые пожили здесь, в европейской, как вы говорите, России, и они принесли туда вот тот радикальный ислам как некую форму самозащиты.
Шариатизация Северного Кавказа. Можно как-то доходчиво объяснить, что это такое?
Это попытка создать территорию, я не говорю пока государство, потом еще скажем, но некую территорию Российской Федерации, где бы люди жили по законам шариата. Причем они бы жили и социализировались по законам шариата, потому что законы, которые существуют в Российской Федерации, там не действуют, а там острейшие проблемы. Землевой, прежде всего, уголовное право, семейное право. И получается, что образуется какой-то судебный или юридический вакуум. Вакуум законов. Естественно, что люди обращаются к шариату. А поскольку сам ислам – это не религия, это образ жизни, это давным-давно как бы известно изначально. И поскольку шариат предлагает всеобщую тотальную модель всего, от отношений в семье до государственного устройства, причем он это предлагает, и шариат, и ислам, по пунктам, там это все расписано, то куда, собственно, деваться в этой ситуации? Поэтому я думаю, что когда работают шариатские законы в поликонфессиональной России, то это нормально. Но когда они работают в экстремальных условиях, а на Северном Кавказе мы имеем именно это, то это, конечно, непросто и в чем-то даже опасно.
Получается, что российское государство должно воспринимать вот эти группы, которые выступают за шариат, как конкурентов государства.
В данной ситуации это именно так и воспринимается. Но с другой стороны, наша власть, в том числе кремлевская власть, а может быть в первую очередь кремлевская власть, она хочет лояльности. А кто им будет лоялен, это не имеет значения. Это важно, чтобы ты был лоялен. И классический пример, когда ты видишь в кабинете у человека портрет Путина, а раньше еще Путина и Медведева, он полностью лоялен им. Но он говорит, что необходимо использование законов шариата. Причем он это говорит в кабинете один на один. Когда он выходит, он, может быть, не будет так это отстаивать. Но он так думает, потому что он прекрасно понимает, что он работает здесь. Законы Путина и Медведева не работают. Он повесил портреты, этого достаточно. Но он и как администратор, и как человек, он предпочитает жить по этим законам, потому что это надежнее.
А не получается ли так, что российская власть делает в некотором смысле ошибку? Вот если мы воспримем то, что там есть, это как некоторую реформацию в исламе, она становится на сторону правоверных католиков против исламских протестантов.
Непростой вопрос. А власть наша вообще не понимает этой ситуации. В принципе, и поскольку люди, которые дают советы, как поступать в этой ситуации, как действовать, они, попросту говоря, невежественные. И те, кто в этом соображает, и те, кто действительно может дать советы, даже поучаствовать в принятии решений, они фактически отстранены, потому что, с одной стороны, вот то, что мы говорили, лояльность, а с другой стороны, мочить в сортире. Вот эта вот позиция, потому что как это можно 20 лет, даже больше 20 лет, со времен Ельцина, чохом называть всех тех, кто там за что-то борется, выдвигать какие-то идеи, несовместимые, может быть, с российской системой, с российской политикой, бандитами, уголовниками и так далее. Давайте признаем, что это исламская или исламистская оппозиция. И власть этого не признает. Но нельзя зачеркивать под бандитов всех тех, кто и в горах, и в городах, и имеет идеологию, организации, группы, социальную поддержку, поддержку. Ну, даже наши министры временами говорят, что в Дагестане от 500 человек до 100 тысяч ваххабитов. А наш позапрошлый министр внутренних дел в Дагестане как-то будучи, он сказал, что все вы здесь ваххабиты. Так же тоже нельзя. И еще один очень хороший вопрос, потому что есть ваххабиты, есть исламисты, есть шариатисты, есть фундаменталисты. И среди исламоведов ведется бурная и интригующая полемика на этот счет. Но когда мы глядим на выход, а чего все хотят? И ваххабиты, и исламисты, и фундаменталисты. Они хотят вот той самой исламской территории, исламского образа жизни, чтобы мусульмане жили так, как положено жить мусульманину. Но и тут возникает нюанс. Идеальный вариант – это исламское государство с исламской экономикой, исламским банкингом и так далее. А может быть такое государство? Нет, я не хочу обидеть мусульман. Вообще нигде не может быть исламского государства. Это моя позиция как исламоведа. Ну и как? А так, что бороться-то за него будут всегда, потому что есть исламская альтернатива. Проваливается западная модель, националистическая модель, провалилась советская модель, сейчас вот эта вот российская модель. Ну куда деться-то в этой ситуации? Конечно, какая-то часть выступает, вот давайте выстраивать исламское государство. А выстроить его невозможно, это миф, это утопия. Но бороться за него можно и 10 лет, и 100 лет. Но не то, чтобы это коммунизм. Я очень боюсь таких сравнений. Но есть какая-то цель. А поскольку в исламе очень чувствительна проблема социальной справедливости, если вы заметили, то все партии, которые сейчас действуют, что в Ливии, что в Тунисе, что в Египте, что в Сирии, что в Турции особенно, там везде есть слово «справедливость». Это не случайно. Потому что это одно из ключевых слов ислама. «Аль-Айдали, аль-Ичтимайя» – социальная справедливость. Вот они за это борются и будут бороться. И сказать им, что это невозможно, ну как же это невозможно, когда это прописано в Коране? Здесь есть и негатив, здесь есть и позитив. Я считаю, что лучше бороться за исламскую справедливость, чем за еще какую-то, которой тоже, в общем-то, нет. Самое главное, по-моему, не красить все в белое и черное. Мы никогда не получим абсолютного варианта, так же, как мы никогда не получим глобализации. Каждая цивилизация будет так или иначе использовать свои законы. Что-то больше, что-то меньше. Без этого невозможно. И поэтому, вот видите, опять же парадокс. Нет исламского государства, а борьба будет вечной. И мы не можем с этим не считаться. Вот как они будут бороться? Вот это уже другой вопрос. По закону, по демократии. А, кстати говоря, вот демократия, исламская демократия, вам, пожалуйста. Братья-мусульмане в Египте, Хамас в Палестине, в Тунисе исламисты. Это, а почему нельзя, простите, это в Дагестане, если в Египте можно?
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов и мой собеседник, научный сотрудник Московского центра фонда Карнеги, доктор исторических наук Алексей Малашенко.
На Северном Кавказе тогда аналог?
Я думаю, что в данном случае, как это не парадоксально, аналоги все. Принято считать, и так оно и есть, что есть противоречие между традиционным исламом и нетрадиционным. Вот нетрадиционный ислам – это ваххабиты, арабский ислам, исламисты, фундаменталисты и так далее. Но и те, и другие хотят установить нечто исламское. Но если лояльные власти мусульмане говорят, что исламская территория с шариатским законом может быть создана в пределах Российской Федерации, с Путиным во главе, то оппозиция говорит, нет, это невозможно. Только отделение и только создание истинного исламского государства или халифата.
Во главе с кем?
Это будет решено. Не вижу претендентов ни на президента, ни на халифа. Там же нет разделения вождя. Он должен быть и духовный лидер, и светский лидер, то есть президент. Но он халиф. Вот после Мухаммада все были халифы. Они его замещали. А Мухаммад в себе совмещал и его призвание как пророка, и его должность как главы общины. А после него были халифы, вот это тот, кто замещает пророка.
Получается, что российская власть не очень понимает, что она будет иметь дело с перманентным вот таким неостановимым процессом, перманентная исламская революция.
Вы знаете, когда мы говорим о перманентной революции, она претендует на некую рациональность и на неких живых людей, которые все формулировали. А здесь-то власть от Аллаха. И суверенитет-то в исламском государстве кому принадлежит? Аллаху. Это, между прочим, очень интересно, потому что, когда сравнивают коммунизм с исламом, безусловно, там утопия, здесь утопия. Но там утопия от бородатого Карла Маркса, а здесь от Бога, от Аллаха.
Ну, практика-то от Ильича. От кого практика тогда для российских сторонников шариата?
Ильича на Кавказе-то и нету. И слава Богу, что его нету. Потому что если вот тот пресловутый Ильич появится, появится, где бы он ни был, на чьей бы стороне он ни был. Вот это может привести к очень серьезным последствиям, потому что религиозно-политический харизматик, он никому не будет подчиняться. Я даже не хочу его сравнивать, допустим, с Басаевым. Тот же Басаев, он был конкретен. Независимость Чечни, как только он вышел на создание халифата, он был уничтожен, он был убит. Но если появляется вот такой человек, который действительно себя позиционирует как пророк, ну, как Хумейни, сам ближайший пример от нас, то создает качественно новую ситуацию, потому что за ним пойдут люди и лояльные, и нелояльные. Но на Северном Кавказе, я думаю, что этого не получится в силу, как минимум, этнической дробности, раз, в силу того, что это все-таки часть России, и Кремль будет хоть как-то, ну, попросту говоря, там проплачивать, чтобы этого не было, и охотиться даже на этого человека. Но любое его появление, где бы то ни было, в любой стране, оно приводит к кардинальным изменениям. И мне, знаете, как кажется, вот если бы Басаев успел вырасти вот до такого общекавказского деятеля, то проблем было бы намного больше, чем сейчас.
А если говорить вообще более широко о исламском мире, а такая фигура сейчас есть, объединяющая формата вот того же Хомейни?
Я не исключаю, что она появится, причем опасная не только для российской власти, а даже не опасная, а объективная. Если действительно, так как очень многие говорят, и я в это верю, сейчас эпоха национальных государств, то есть Вестфальская эпоха, она или трансформируется, или уходит, но давайте посмотрим. И не обязательно быть государственным лидером, чтобы быть потом надгосударственным, чтобы идти куда-то выше. Если лидерство возникает не в полемике между президентами там и кем-то, а на каком-то другом уровне, в какой-то другой ситуации, и появляется такой человек, а это возможно, потому что если мы говорим об ослаблении национального государства, то президент уже не та фигура, которая была раньше. И вот появляется общемусульманский харизматик. Сейчас это трудно представить, потому что мусульманский мир огромный, 1,5 миллиарда там от Марокко до Индонезии, мусульманская миграция. Но я не исключаю его появление. Я даже больше думаю, что рано или поздно он появится в какой-то ситуации. Потому что вот мы все время критикуем идею столкновения цивилизации. Все время. И, наверное, правильно делаем. Но когда этот вопрос обсуждается, то я всегда коллег своих спрашиваю, если нет этого клэша, то что есть? То что мы наблюдаем по всему мусульманскому миру и по границам Европы? Есть же какое-то, ну, не столкновение, есть какие-то трения. И это характерно для всего мусульманского мира. Да, это можно опровергнуть, что там лучше, там хуже. Но возник вопрос отношений между исламской цивилизацией, между мусульманским миром и всеми остальными. Почему тот же Обама говорит об отношениях между США и мусульманским миром? Ведь, скажем, египетский президент не будет говорить об отношениях между Египтом и христианским миром. Это невозможно. Но почему говорят о российской политике в мусульманском мире? А потому что это субъект. Двойственное отношение к мусульманскому миру, какой-то общности государств, национальных, это правильно. Но также и правильное отношение как к субъекту. По-моему, мы это начинаем сам все больше и больше понимать, но как к этому относиться, мы пока не знаем. А мусульманский, Северный Кавказ, это часть вот того самого мусульманского мира. Есть российская идентичность, гражданская, есть этническая, это понятно. А есть еще мусульманская, потому что они действительно принадлежат великой мусульманской умме. И от этого никуда не уйти.
Алексей, насколько корректно говорить о том, что сегодня, по крайней мере, на части российского Северного Кавказа идет, ну, такая вялотекущая гражданская война? Предположим, в Чечне она стихла по разным причинам, а в других некоторых регионах она, наоборот, находится, ну, в такой, я бы сказал, стадии средней тяжести.
Я считаю, что говорить о том, что на Северном Кавказе есть как максимум гражданская война и как минимум, ну, назовем ее исламополитическая оппозиция, это совершенно естественно. И отказываться от этого мы просто не имеем права. Власть этого не делает, потому что тогда придется признавать свои ошибки. Тогда придется признавать, что они борются не против бандитов, уголовников и мерзавцев. Они имеют дело с религиозно-политическим движением. К тому же, ну, как минимум, по идеологии похожим на тех же братьев-мусульман, которые сейчас пришли к власти. Процесс запущен уже давным-давно. Как иметь дело с этими людьми, очень трудно сказать. Вот и в Дагестане существуют примирительные комиссии, и в Ингушетии много раз президент Евкуров говорил о том, что необходим диалог. В той же Чечне есть какая-то форма диалога, но он заформализован, и действительно поезд ушел, потому что тут уже даже речь не об исламе, простите, а о том, что в каждой семье там кого-то забрали, кто-то погиб, и как это все налаживать, я просто не представляю. По диалоге, чем кончилось Первая чеченская война, она кончилась практически тогда, когда один из лидеров боевиков, Ахмад Хаджи Кадыров, был назначен главой администрации, а потом избран президентом. Это был компромисс, это был разумный компромисс. Я знаю, что в Чечне очень неоднозначное отношение к Ахмад Хаджи покойному, но я думаю, что вот такой договор, ну, естественно, не в чисто чеченской форме, если бы он состоялся и в том же Дагестане, это было проще. Во всяком случае, компромисс необходим, потому что каждый день убивают людей. Это ненормальное состояние.
В Чечне разве втихую режим Кадырова Рамзана не убивает своих политических противников с разрешения Москвы?
Вы знаете, да, убивают. Да, убивают. И я не хочу оправдывать Рамзана, безусловно, тут даже не о чем говорить, там, тем больше я знаю вот людей, которые были убиты. Но постараюсь говорить как врач, вы знаете, вот абсолютно нейтрально. Я думаю, что в какой-то момент для стабилизации ситуации жесткие, даже жестокие меры были просто необходимы. Первые месяцы, я даже не говорю годы. Но как система, это самоотрицание. Это долго продолжаться не может. Я, конечно, ошибся, наверное, но мне всегда казалось, что Рамзан Кадыров найдет чувство меры. В какой-то момент было ощущение, что он поймет, что основные задачи выполнены, ну и можно каким-то образом открутить гайки. Судя по всему, он этого не сделал. Я по-прежнему считаю, в отличие от многих моих коллег, что это очень талантливый человек. Да, жестокий, безумно жестокий, но очень талантливый. И он был способен к адаптации к политической ситуации. У него был очень хороший политический потенциал, вот чисто природный. Но, к сожалению, я считаю, что его развратили. Его развратил Кремль вот этой вседозволенностью. И сейчас, когда Рамзана пытаются дергать за ниточки и каким-то образом его привести в чувство, это далеко не всегда получается. Но по некоторым фактам, по некоторым событиям, которые происходят, мне представляется, что он тоже начинает понимать, что все время разыгрывать послевоенную карту уже невозможно, нужно быть более нормальным, более взвешенным.
Ну, а теперь про мировую закулису говорит.
Это само собой. Ну, а кто про нее не говорит? Но когда он перестал защищать тех чеченцев, которые нарушают нормы поведения в России, чего он раньше никогда не делал, он всегда был за своих. Он уже себя позиционирует не как абсолютный лидер всей Чечни, но и как человек, который встроен вот в эту нашу ситуацию. Я его отнюдь не хвалю. Вот надо думать, что я там о нем книжку написал, и, значит, вот... Нет. Но в такой ситуации, по-моему, очень важно глядеть на человека, ну, скажем, объективно, со стороны. И мне даже его жалко в чем-то, потому что при нем должен был бы быть качественный, умный советник, которого бы он слушал и который бы говорил ему правду.
Ему папы не хватает.
Именно советника. По поводу папы я был на одном мероприятии, когда один из его людей сказал, что ты очень хороший, ты очень похож на папу, такой же умный, такой же мудрый, но сила твоя в том, что ты более жесткий, чем папа.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире программа «Время гостей». Сегодня мой гость, доктор исторических наук Алексей Малашенко, и мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Участницы пан-группы «Пусси Райт», приговор которым вынес сегодня Коммунический суд Москвы, не будут просить помилования. Апелляции будет подавать защита в вышестоящую судебную инстанцию, заявил адвокат Николай Полозов. Мария Алехина, Надежда Толокунникова и Екатерина Самуцевич приговорены к 2 годам колонии общего режима каждая. Судья Марина Сырова признала их виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, заявив, что скандальная акция «Богородица Путина прогони в храме Христа Спасителя» была тщательно спланирована. После оглашения приговора начались новые задержания сторонников осужденных девушек. Среди новых задержанных оказался гражданский активист Данила Линделе. До приговора полиция задержала около 30 человек, в том числе оппозиционного политика Гарри Каспарова и координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Акции в защиту «Пусси Райт» прошли сегодня в десятках городов России и разных странах мира. В Самаре в ходе такой акции были задержаны 9 человек. В Хакасии сегодня вспоминают жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, одной из крупнейших катастроф в истории мировой гидроэнергетики. 3 года назад вода затопила машины и зал станции, погибли 75 человек. Печерский районный суд Киева сегодня приговорил бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 2 годам ограничения свободы по обвинению в служебной халатности при расследовании дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко в 2004 году. Иракские власти сегодня объявили, что волна терактов, прокатившаяся вчера по стране, унесла жизни не менее 60 человек. Около 250 были ранены. Нападения и взрывы произошли в 15 городах. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник, ведущий научный сотрудник Московского центра фонда Карнеги, доктор исторических наук Алексей Малашенко, автор книг «Исламские ориентиры Северного Кавказа», Рамзан Кадыров, российский политик кавказской национальности. Продолжаем нашу беседу.
Алексей, если брать не Чечню, которая формально замерена, ну а вот Дагестан, там действительно ситуация гораздо хуже, и этнический состав влияет, и кланы, и там может быть какое-то решение, которое вот на фоне этой шариатизации другого совершенно сознания людей по сравнению там с 10-15-летней давностью, может их заставить быть в составе России, но без гражданской войны?
Я думаю, что это зависит прежде всего от самой России. У России должна быть какая-то политика по отношению к Дагестану, причем, когда я говорю к Дагестану, к самым разным силам, которые там действуют. Потому что Дагестан, при всем том, что это часть России, и он находится как бы на самоуправлении. То, что там происходит, ну, можно привести кучу примеров, которые противоречат друг другу. Например, в Дагестане есть действительно гражданское общество. Поезжайте туда и посмотрите, как люди говорят, как они пишут. Но, правда, иногда их за это убивают.
В России тоже убивают.
В Дагестане это делают, наверное, чаще. Что можно предоставить Дагестану делать автономно полностью, самостоятельно, а где он должен быть контролируем? Ну, это прежде всего финансовые потоки. До той поры, пока Кремль, Министерство финансов России или кто, не знает, куда идут деньги, это несерьезный разговор.
Они знают, сколько денег идет.
Они знают, сколько денег уходит, вот как бы на выходе, а куда это идет потом, это невозможно.
Московская недвижимость, как говорят эксперты.
Само собой. Кстати говоря, покойный Ахмад Хаджи в конце апреля сказал, что из выделяемых на Чечню денег до Чечни доходит, по-моему, 30%, все остальное оседает в Москве, и 9 мая он был убит. И в Чечне все уверены, что это сделали не ваххабиты, а совсем другие люди. Нет, и сам я думаю, что наведение порядка возможно только после того, как будет наведен порядок в Москве. Даже диалог между вот этими разными исламами, традиционным и нетрадиционным, он, в общем, тоже возможен тогда, когда будет, простите меня, нормальная светская власть.
Понимаете, для того, чтобы в том же Дагестане возникла какая-то другая жизнь, он должен жить как-то по-другому, чем в ситуации, когда 90% денег он получает из Москвы, условно говоря, за то, что российский флаг развивается там где-то на какой-то площади.
А хотите совершенно парадоксальный ответ? Даже если ни копейки из центра идти не будет, то Дагестан останется в составе России.
Вы уверены?
Абсолютно, потому что для них выход из России – это равнозначно гражданской войне.
А сейчас нет гражданской войны?
Это такой, знаете, хорошей гражданской войне на этнической основе. Сейчас этой этнической основы нету.
Сейчас это борьба сейчас, опять между реформистским и неформистским исламом.
Да, сейчас это борьба между исламами, сейчас это какая-то месть. А как только не будет объединяющего начала, то есть рубля, то вот тут пойдут внутри Дагестана региональные расколы. Я в этом практически уверен, поэтому никто в Дагестане не заинтересован в выходе из России. А что касается денег, которые идут, вот я считаю, что в этом не Дагестан виноват. Абсолютно неумелое управление уже всей России. Потому что сколько у нас недотационных регионов. Да, было 20, но вот сейчас 12. Но это не серьезно, а для такого государства. Поэтому в данном случае я не поддерживаю лозунг «Хватит кормить Кавказ», потому что тогда хватит кормить вообще 4/5 России.
Может быть, хватит кормить вот эти элиты, которые, собственно, коррумпированные, разложившиеся, приносящие вот массу бед и России, и Кавказу.
Я с вами совершенно не согласен, потому что элиты кормятся сами, как волки. Надо или начать отстрел волков, или не жаловаться на то, что...
Вы их развели.
Да, вот именно.
Хорошо, а где выход для того же Дагестана? Вот вы говорите, надо им дать какие-то возможности. Это что? Например, возможность провести собственную земельную реформу?
Значит так, выхода на Северном Кавказе нет, не было и не будет, потому что это часть России. Вот когда Россия будет выходить из того ступора, в котором она сейчас находится, вот тогда появятся возможности для преодоления всех северокавказских проблем. До этого ничего сделано не будет. Вы можете меня проверить, если вы посмотрите на недавнюю историю. Все, что было сделано за последние 12 лет, это прекращение войны в Чечне. Что такое прекращение войны в Чечне? Это все равно, что приехала милиция вот в кабак, где все били морду друг другу, и прекратила наконец-то. Ну, это же так вообще нельзя. А дальше что? Как будет работать кабак? Как там это все будет вот происходить? Поэтому, да, в какой-то момент действительно Путин выполнил свою миссию. Ну, собственно, он очень непонятно выполнил. Одну войну прекратил, другую начал. Это же не весь Северный Кавказ. Приостановка войны не означает, ну, я имею в виду большой войны, с фронтами и так далее, это не означает выхода из тупика. Это только закрыли одну дыру, очень важную, очень тяжелую. Но, кстати говоря, вот даже выход из Чеченской войны. Какое государство, простите меня, мы получили? Именно государство, и я не оговорился, в рамках Российской Федерации.
Где вообще Российская Конфедерация теперь существует.
Да, это Российская Конфедерация, и вот пока был жив Туркменбаши, было два тоталитарных государства на постсоветском пространстве. Это Туркменистан и Чечня.
Теперь есть одно?
Теперь есть одно.
Чечня хуже, чем Туркмения?
С точки зрения прав человека, и, в общем, с точки зрения свободы личности, что ли, свободы самовыражения, право на собственное мнение, вот так вот скажем. Я считаю, что в Чечне его практически нет. Кстати говоря, что видно по опросам, там все всем довольны. Поскольку не только опросами мы живы, мы имеем какие-то контакты. Повторяю еще раз, да, Рамзан сделал очень много, но пора бы остановиться в том плане, что нельзя все время педалировать, что была война, война, вот поэтому вот мы такие жесткие, такие. Хватит, наверное.
Если говорить о той же Чечне и вот остальной России, у вас нет ощущения, что наличие чеченского этого примера, чеченского спутника федеративной России, очень сильно, собственно, влияет на саму Россию? Это такой пример для всех региональных феодалов. Можно закрутить так, что мало никому не покажут. Уже, извините, Кузбасс под руководством Амана Тулеева, он почти соревнуется уже с Чечней.
В Кузбассе Амана Тулеева вы можете пойти купить независимую газету.
Ну, водки тоже можно купить.
И водки можно купить. А в Чечне вы не купите ни независимые газеты, ни даже теперь водки. Хотя раньше это можно было, поскольку мы, как известно, поликонфессиональное государство. А на некоторых территориях даже лучше и не курить. Мало ли чем обернется. Но шутки шутками. Я считаю, что Чечня это... Уж поскольку вы задали такой вопрос. Вот Белоруссия может быть ярким примером, а Чечня нет. Но Чечня может использоваться, если эти импульсы, вот как сейчас будут идти из Москвы. Вот тут возможны лихие варианты, где натренированные жизнью в Чечне структуры могут помогать.
То есть это то, что говорили во время демонстрации, что приедут люди из Чечни и разберутся, это вам не Урал, вагон ваш завод.
Во всяком случае, в Москве не получится, слишком большой город. Но где-нибудь в других регионах, в случае возникновения вот таких ситуаций, а почему бы и нет? Тем более, что у меня такое ощущение, что при всем нашей большой дружбе народов, наше государство, наша элита пытается стравливать людей по самым разным признакам. Большие города, малые города, бедные, богатые, очкастые, не очкастые, а заодно и вот этническую проблему ведь можно очень лихо разыграть и отвлечь благодаря этой проблеме от многих реальных вещей. Ее же можно раздуть, и очень просто.
А как вы относитесь все-таки к теории малых дел в кавычках, на Северном Кавказе, там провести какие-то земельные реформы, дать пускать туда методики, чтобы они там насоздавали или легализовали, по крайней мере, какие-то свои малые и средние бизнесы, то, что, я знаю, люди из Гайдаровского института вот советуют.
Вы знаете, это, с одной стороны, правильно, но это всегда будет висеть на ниточке, потому что когда гнилая крыша и гнилой фундамент, рано или поздно это обвалится, вы можете выращивать и помидоры в теплице, но если там нет соответствующих условий, рано или поздно после 10-го помидора все это сдохнет. Поэтому да, надо делать, надо. Это, я бы сказал, вот эта вот теория малых дел, это от отчаяния, когда невозможно делать большие дела.
Ну, она же всерьез обсуждается там в рамках каких-то собеседований вот этих интеллектуалов с Хлопонином.
Я не верю в то, что Хлопонин может чего-то сделать.
Почему? Вице-премьер.
Потому что он уже ничего не сделал. Вы знаете, когда он пришел к власти, я помню, там написал статью под заголовком «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». И вот он прилетел в этом голубом вертолете. Ну и что? Там стало меньше агрессивности? Там что-то качественно изменилось? Покажите мне качественные изменения на Северном Кавказе, которые идут от Хлопонина. Вот покажите мне их, перечислите их.
Как быть с туристическим кластером? Что сейчас вот там горный этот туризм будет развиваться везде. Дадут большие деньги, да еще и китайцы помогут.
Знаете, вот то, что вы говорите, по-моему, вы сами в это не верите. Кто там будет работать, во-первых? Вы туда поедете, если там будет наверняка все в полтора раза дороже, потому что это надо как-то окупать, это должно развиваться.
А по-моему, один раз на Эльбрус можно съездить.
Ну, один раз, может, вы и поедете. Ну, а вы были на Эльбрусе? А вы видели эти самые эти помойки, которые и с этой стороны, и с этой? Ну, так куда ехать? Там тем более, что там дороже. Для экзотики экстремальный туризм по рюмке коньяку с ваххабитами. Ну, что же, это замечательно. Но, во-первых, эти вещи нужно было делать, ну, хотя бы 10-15 лет назад. Нужно выращивать людей, которые не только умеют там дороги строить, но и обслуживать. Кто вас будет обслуживать в отелях? Сам Муджахед вам будет пиво носить? Я сомневаюсь. Понимаете, по-моему, кавказская ментальность, она как гости. Вот вы приезжаете как гость, а как обслуга, я очень туго себе представляю, чтобы это прошло на Кавказе. Очень туго, вот чисто психологически. Вот вы сидите, там какой-то сам человек совместный стоит, и вы ему говорите, давай там пиво мне принеси. Он обидится, он не так воспитан. Для этого нужно совсем другое поколение, совсем другие ценности, совсем другие деньги. Не случайно я слышал такую замечательную фразу, а обслуживать там горничными официантками будут русские женщины. Это, наверное, способ решения безработицы. Или что это? Поэтому любая идея, которая выходит из того же Кремля, она замечательна. Как только дело доходит до реализации, ну, я уже не говорю, что деньги будут украдены, ну, мы этот вопрос даже не обсуждаем, но сколько это будет стоить, кто туда поедет и чем туда можно заманить, ну, и знаете, вот такой как бы в скобочках. Я год полтора тому назад ехал из Хасавюртов в Буйнакск. Это, по-моему, 45 километров. Горы, красота, какая там Швейцария отдыхает. Но вот на протяжении всех 45 километров, 10 метров от дороги отсюда и отсюда помойки. Я приехал и там на каком-то мероприятии говорили всем, ребята, объявите день мира. И пусть милиция и ваххабиты соберут мусор. Это будет идея национального единства. Я не преувеличиваю, когда говорю, что 10 метров от дороги. Я такого не видел. Ну, Африка, я был только там, вот там на севере, в Сахаре. Но там, тем более на фоне красоты, как будто... Вот если это заснять, то получится фильм, который полностью дискредитирует Кавказ. Красоты на фоне мусора, я бы так сказал.
Но не волнуйтесь, снимут новую «Кавказскую пленницу». Уже снимают.
Кстати говоря, «Кавказская пленница», вот там я мусора не видел в этом кино.
В эфире программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов и мой собеседник, научный сотрудник Московского центра фонда Карнеги, доктор исторических наук Алексей Малашенко.
Кстати, о безработице. Ну, хорошо. А у власти возникали замечательные идеи, что есть массовая безработица на Северном Кавказе, что надо как-то организовать новое переселение жителей Кавказа в другие части России. Ведь было же когда-то отходничество, шабашничество, оно само собой, в общем, возникало. К чему это может привести?
Что-то я в эту идею не верю, потому что это идея Евкурова, кстати говоря, Юнусбека, который говорил об ингушских бригадах, которые поедут куда-то работать. Но вы себе как-то вот сами представляете? А приезжает ингушская бригада или чеченская бригада, не знаю, куда. Во-первых, какие деньги будут платить? Во-вторых, немедленно соберутся русские мужики и скажут, ё-моё, ну мы хоть алкоголики, но мы же тоже хотим работать. Это будет даже не конкуренция, это будет мордобой. Потом нужно не просто бригаду, а собрать умелые кавказские руки, но чтобы они умели умели работать, чтобы они чего-то умели делать. Вот мы знаем разделение труда, там, допустим, по Москве. Там осетина одно делает. Это уже делается, это, кстати говоря, малые дела. Без всякого Кремля. Уже люди к этому как-то приспособились. А если это будет делаться по указаниям, это же, это, как сказать, это освоение самцелинных и залежных земель уже не получится. И я уж не говорю о том, как они будут приезжать и как их будут встречать, где они будут жить. И повторяю, что любая идея, она в себе имеет какое-то сопозитивное начало. Но мы прекрасно знаем, как это реализуется. И более того, я думаю, что вот это вот, значит, бригад этих вот, отходничество, сейчас это уже не годится. Тем более, что отходничество как таковое, ну, в нынешнем варианте, оно уже существует на юге России, там, когда самкавказцы приезжают, дома строят, чего-то.
Землю покупают.
Ну, что это, в общем, разновидность. И они, кстати говоря, работают. Они действительно работают, но это на юге, это близко. И то это вызывает чудовищное отторжение, как мы очень хорошо знаем.
Но есть и другая часть этой же истории, когда речь шла о том, что нужно восстановить популяцию русского и русскоязычного населения в республиках Северного Кавказа. Это тоже всерьез говорилось.
Ну, все-таки мы сами не социалисты-утописты. Я считаю, что поезд ушел. Я вам могу привести массу примеров того, как об этом говорят. И даже какие-то попытки, ну, не знаю, это легенда или нет, но в Грозном я слышал, что эти высотки на минутке, которые стоят, это якобы для русских, которые приедут работать. Я допускаю варианты, скажем, но это тоже можно придумать. Знаете, вот окончил, не знаю, там, педвуз, там какой-то, сам русский человек. Он поехал, не знаю, там, куда, в Дагестан учить, там, дагестанцев за зарплату в 5 раз большую. Да, русскому языку, вот это я могу пустить. Ну, восстановление, скажем, там, комплекса нефтяного в Чечне тоже. Но вы знаете, это все сам досужие разговоры, потому что к этому очень много надо сделать. И, кстати говоря, Мурат Зязиков, который пытался чего-то там такое, то кончилось очень печально. Мы знаем просто убийство и учительницы русской. Сама ситуация к этому не располагает, и более того, как принято говорить, совсем уж сам русскоязычные и русскообразованные люди с Северного Кавказа уезжают из того же Дагестана.
Значит, тенденция такова, что это возникают мононациональные протогосударства на Северном Кавказе на базе этих республик. А Чечня просто государство со своей внутренней и частично внешней политикой.
До тех пор, пока не получают с пенсии и вообще деньги из России, это не протогосударство, какой-то нужно подобрать термин, и он постепенно подбирается, и звучит он как внутреннее зарубежье.
А что это такое тогда?
А это вот то самое зарубежье, которое формально признает российские законы, живет по своим законам, получает рубли пенсии из Москвы, но, опять же, надо тогда вернуться к самому первому вопросу. А Северный Кавказ – это что, регион или все-таки это нечто дробное?
Я сказал бы сумма регионов. Сумма территорий, сумма государств.
Сумма регионов. Так вот, Россия, она никуда никогда, там, не то что не уйдет, это христианское государство, там, почти христианское, поэтому мы никуда не денемся друг от друга, потому что... И потом, где будет граница проходить между Кавказским регионом и, собственно, Россией?
Ну, понятно, и Осетия Северная привязана за Южную,
и Осетию к России. Ну, и так далее, и так далее.
А другие нет.
А Карачаево-Черкесия, в общем-то, тоже, если предположить, как вы говорите, что это протогосударство, то оно развалится уже завтра, как протогосударство, поскольку там есть карачаевские анклавы, есть идеи Великой Черкесии, это будет большой передел границ. И у нас только 2 моноэтнических там образования, это Чечня и Ингушетия. Но не забывайте, что это раньше была Чечена и Ингушетия, и те другие вайнахи, и хлопот не оберешься в итоге. Вот в этой перестройке. Ну, это невозможно, но уж поскольку мы фантазируем.
Это речи некоторые ведут, что без создания национальных государств на Северном Кавказе в той или иной форме, те проблемы, о которых мы говорим, там, экономические и какие угодно, и религиозные, в конце концов, и они не могут быть решены. Ведь те люди, о которых вы говорили, которые озабочены шариатизацией, по крайней мере, часть из них четко говорит, что в рамках России этот вопрос, их проблема не будет решена никогда, поскольку они люди последовательные, то и гражданская война там, значит, будет бесконечной.
Да, она пока что действительно продолжается, и конца края не видно, вот этого противостояния между и восприятием ислама, и проблемы региона, и вообще сам проблема сам социальных противоречий, проблема там горы, равнины и так далее. Я пока не вижу выхода. Понимаете, какая вещь? Мы к этому привыкли. Если бы, вот, допустим, вы приезжаете из Бельгии, и вам это все рассказывают, вы были бы в ужасе от того, что вам это все рассказывают. А для нас это почти нормально.
Ну что нормально? Что убивают людей?
Да,
что закон не соблюдается, что даже формально.
А мы к этому привыкли. Понимаете, какая вещь? Вот это же как мы привыкли к тому, что сидит Ходорковский, например. И мы же к этому относимся, да, это плохо, это ужасно, но это есть.
Но люди протестуют, а там не протестуют?
Там протестуют по-своему. Вот вы же сами говорите про гражданскую войну, вот вам и протест.
Это вы говорите про гражданскую войну.
Мы оба говорим про гражданскую войну, ну, про оппозицию, вот она есть. Исламская политическая оппозиция, которая вооружена, которая и в горах, и в городах, и которые поддерживают очень многие люди. И в том же Дагестане я был на одном мероприятии, очень много там всего говорилось, причем открыто, и критиковался и Путин, еще Медведев был президентом. И потом поднялся очень милый, интеллигентный человек, который сказал, говорит, да если так будет продолжаться, мы все уйдем в горы.
Ну, а с теми, кто ушел в горы, реально-то возможен какой-то компромисс? Если бы Москва, например, какую-то часть полномочий отдала тем же дагестанским руководителям, реально, а не на словах, или там ингушским, когда президент Ингушетии рассуждает о том, что у него украли каких-то жителей Ингушетии, но это сделал не он, а федеральные структуры.
Так этот диалог уже ведется, потому что в тех же горах, ну и в городах, поскольку сопротивление не только горское, есть самые разные люди. Есть те, которые были буквально вытолкнуты в горы. Они готовы к компромиссу. Есть убежденные фанатики, которые действительно будут бороться за идею. Есть уголовники, которые тоже примыкают к ним, и в этом отношении они паразитируют на исламе, и тут правоохранительные органы совершенно правы. Поэтому какая-то часть так или иначе останется и будет постепенно уничтожаться. Но это не самая большая часть. А самое главное, сейчас даже, понимаете как, чтобы люди не уходили туда. Ведь человек не рождается ни оппозиционером, ни боевиком. Но постепенно он или выталкивается туда, или он начинает поддерживать этих людей, он с ними солидаризируется. И когда Медведев 2 года тому назад говорил, что преступники те, которые их кормят и одежду им там шьют, ну, слушайте, это же их жены и дети, извините меня. Вот если не так рассуждать, а вот каким-то образом начать с того, чтобы власть была популярна, понятна и уважаема среди тех, среди симпатизантов, которые бы говорили уже своим там мужьям, братьям, сыновьям, ну зачем ты бегаешь по горам, ты же видишь, вот власть хочет как лучше, вернись к нам.
Они будут жить по законам шариата.
Более того, ты будешь жить сам по законам шариата, сам тебя простят, тебя не тронут, но еще будут российские законы, тебя... Ну, я вам сейчас рассказываю утопию, понимаете, какая вещь? Ну, так вы сами задали вопрос. Поэтому получайте то, что хотели. А сейчас, когда, простите, имамы составляют списки ваххабитов и передают их в милицию, ну что это такое? Ну куда еще? А примирительные комиссии, которые были созданы в Дагестане, которые, ну это лучше, чем ничего, но пока что они, конечно, действуют формально, отдача от них очень невелика, но с чего-то, наверное, надо начинать. Но начинать надо с головы, а голова отнюдь не на Северном Кавказе.
Ну, пожалуй, последнее. Вот если подвести итог разговора, получается так, что без перемен в рамках России невозможны перемены на Кавказе, невозможно, я уже не говорю, модернизация, какая-то нормализация. Если так, то ведь есть, опять же, альтернатива, которую мы затронули. Те люди, которые хотят прийти к власти вместо Путина, они говорят, и это популярно, хватит кормить или Кавказ, или кавказские элиты. То есть они могут добиться перемен, но в том числе ценой сброса Кавказа с российского кошта.
Вы знаете, вы задали вопрос, наверное, с которого надо было начинать. Потому что вопрос настолько, я бы сказал, тяжелый. И ответ на него такой тяжелый и маловразумительный, так что постарайтесь меня понять. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что вот представьте себе, вот весна вот этого года и осень, она закончилась успешно для Болотной площади. Нет Путина или Путин ослаб, происходят какие-то перемены, которые так или иначе свидетельствуют о том, что власть проиграла. власть ослабла. Какая будет реакция на Северном Кавказе? У того же Кадырова. Да и не только у Кадырова. Что если Москва слаба, то этим нужно воспользоваться и поставить перед ней какие-то новые условия. Если она их не будет соблюдать, тогда поговорим по-другому.
А если это новая власть, она скажет, ну и хорошо, идите.
А скажет ли эта власть, понимаете? Но в любом случае возникнет конфликт. Сейчас какой-то консенсус. Очень хреновый, очень негативный, но есть какое-то взаимопонимание. Это один вариант. Вот постепенно слабеет московская власть, пока она нормализуется, пока она будет демократической, пока Немцов будет президентом. Сам на это уйдет время, понимаете? Что в это время будет делать Кавказ? Сможет ли он ждать? Потому что при новой власти денег будет меньше. При послепутинской власти, постпутинской, денег будет меньше. И, как минимум, Рамзан уже не будет таким вождем. А к кому он придет? К Новодворской жаловаться? Нет.
К Навальному.
К Навальному он придет жаловаться? Нет. Возникнет новая ситуация, и она будет очень острая. Берем другой вариант. Путина самубрали, но совсем не Новодворская. А православные чекисты окончательно православные.
Генерал Алексей Рогозин.
Ну, он еще вменяем. Там есть ребята и поинтересней. Как? Кавказ может испугаться так, что еще выше сам поднимет автомат Калашникова. Поэтому с моей точки зрения, вот с чего я начал, поймите меня правильно, любые перемены в Москве негативно в первый момент скажутся на Кавказе. А первый момент, это может быть год, два, три и так далее. И мы вернемся к ситуации 90-х годов. И вот та мысль, которая же прозвучала, когда мы говорили, процесс запущен. Запущен очень сильно. Все нужно было делать 15 лет тому назад, 10 лет. Нельзя было устраивать чеченскую войну, но это уже данность. Поэтому мы сейчас вот на это глядим. Уйдет Путин, не уйдет Путин, там Новодворская, православные чекисты. С точки зрения того, что мы имеем. И вот это вот там, ландшафт сам политический, он, в общем, кошмарный. Для изменений. Он изменений нормально не перенесет. Я уж не говорю про проблемы Южной Осетии, там Абхазии, это отдельная песня. Любые перемены, любые землетрясения, они очень негативно скажутся на Кавказе, даже если мы все в Москве будем радоваться всеобщей демократии. Это трагедия. Это самая настоящая трагедия. Вот так вот.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником сегодня в программе «Время гостей» был ведущий научный сотрудник Московского центра фонда Карнеги, доктор исторических наук Алексей Малашенко. Автор и ведущий Михаил Соколов.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044.
следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».